רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მინსკში უკრაინის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იმართება. იორდანია ადასტურებს, რომ სირიაში თვითმფრინავი ჩამოვარდა და პილოტი ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. პაკისტანში სკოლაზე შეტევის მსხვერპლთა რიცხვი 151-მდე გაიზარდა, ლიდერებმა საგანგებო შეხვედრა გამართეს. ბელარუსის დედაქალაქში 24-დან 26 დეკემბრის ჩათვლით სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იმართება. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის, რუსეთის, პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების და უთოს წარმომადგენლები. სექტემბერში ანალოგიური შეხვედრა დასრულდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით, რომელიც მალევე დაირღვა და ბრძოლა განახლდა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში. 24 დეკემბერს უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის ნეიტრალური მიუმხრობელი სტატუსის გაუქმებას და კურსი ნატოსკენ აიღო, რაც რუსეთმა მყისიერად შერაცხა არამეგობრულ ნაბიჯად. იორდანიის არმია ადასტურებს, რომ მისი ერთ-ერთი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა და პილოტი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეიპყრეს. 24 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში იორდანიის არმია ამბობს, რომ პილოტი ტყვედ ჩავარდა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების ბასტიონს წარმოადგენს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პილოტის უსაფრთხოებაზე და მის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას იორდანია აკისრებს ამ ჯგუფს და მის მომხრეებს. ისლამური სახელმწიფოს მომხრე ვებსაიტმა, რომელიც თავს რაყას მედია ცენტრს უწოდებს, რამდენიმე ფოტო გამოაქვეყნა, რომლებზეც პილოტია ასახული. ამასთან ფოტოებზე ჩანს იორდანიის სამხედრო ვინაობის დამადასტურებელი ბარათი, რომლის თანახმადას დაკავებული 26 წლის მუად საფი იოსეს ალ-კასიბეა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი მათი ჩამოგდებულია. იორდანია მონაწილეობს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელმაც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელება სექტემბერში დაიწყო. პაკისტანის პოლიტიკურმა და სამხედრო ლიდერებმა საგანგებო შეხვედრა გამართეს ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ახალი ეროვნული გეგმის განსახილველად, მას შემდეგ რაც 24 დეკემბერს გამოცხადდა, რომ ფეშავარის სკოლაზე მიტანილი იერიშის შედეგად მიღებული ტრავმებით კიდევ 10 ბავშვი დაიღუპა. სამხედრო საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის განცხადებით, თალიბანის მიერ 16 დეკემბერს სკოლაზე მიტანილი იერიშის მსხვერპლთა რიცხვი ახლა 151-ს უტოლდება, მათ შორის 142 ბავშვია. პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა, რომელიც შეხვდა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს, სამხედრო და სადაზვერვო უწყებების ხელმძღვანელებს, განაცხადა პაკისტანში განსაკუთრებული ვითარებაა შექმნილი და ტერორიზმთან საბრძოლველადაც განსაკუთრებული ნაბიჯები უნდა გადაიდგასო. ჯერჯერობით უცნობია მოხერხდა თუ არა სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვერსიის შემუშავება. შარიფმა დადებითად ისაუბრა თალიბანის წინააღმდეგ ავღანეთის არმიის მიერ განხორციელებულ შეტევაზე ავღანეთის აღმოსავლეთში. მისი თქმით, ეს ქაბულის კეთილნებას აჩვენებს. შარიფის თქმით, პაკისტანი იმოქმედებს იმ ექსტრემისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ავღანეთს პაკისტანიდან ესხმიან თავს. შეერთებული შტატების ქალაქ სენტ-ლუისში პოლიციასა და ძალადობრივ დემონსტრანტებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც წუხელ თეთრკანიანმა პოლიციელმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა შავკანიანი თინეიჯერი ბიჭი. პოლიცია აცხადებს, რომ ოფიცერი თავს იცავდა მას შემდეგ, რაც 18 წლის ახალგაზრდა მას იარაღი მიუშვირა. მოკლული ბიჭის დედა აცხადებს, რომ მის შვილს იარაღი არ ჰქონია. შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც 23 დეკემბერს მშვიდობიანად დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები 24 დეკემბერს ძალადობრივ მღელვარებაში გადაიზარდა. 21 დეკემბერს ნიუ-იორკში ორი პოლიციელი მოკლა შეიარაღებულმა პირმა, რომელმაც მანამდე ფეისბუქით დაწერა, რომ შურისიებას გეგმავდა შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში პოლიციელების მიერ მოკლული უიარაღო შავკანიანი ადამიანების გამო. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია დოკუმენტი, რომელიც ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. შესაბამისი დადგენილება პარლამენტმა 91 ხმით ერთხმად მიიღო. ავღანეთში ნატოს ახალ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე 2014 წლის 15 დეკემბერს ხელმოწერილი ხელშეკრულება, რომელიც საპარლამენტო კომიტეტებში გუშინ თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ კოჩა რატიანმა წარადგინა, რიგარეშე შეხვდომაზე დეპუტატებს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ გააცნო. აღნიშნული ხელშეკრულებით საქართველომ აიღო ვალდებულება მომავალ მისიაში მონაწილეობა ორი დანაყოფით, ერთი ბატალიონით და ერთი ასეულით, ჯამში 750 ჯარისკაცით მიიღოს. ქართული დანაყოფების ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოს საკუთარ თავზე იღებს. მისია არასაბრძოლო, სასწავლო და საკონსულტაციო ხასიათს ატარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცხლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა ფეისბუქზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода» – это тема недели. В конце каждой недели мы говорим на ту или иную актуальную европейскую тему. Мы беседуем незадолго до прихода западного Рождества, поэтому сегодняшняя тема будет такой предрождественской. Мы поговорим о христианстве, о его культурной роли в современной Европе, о том, в каком виде оно предстает в нынешнем обществе, жива ли христианская традиция, если да, то как она проявляется. Поговорим о церкви, о людях, которые в церковь ходят и не ходят. В общем, вот такая предрождественская тема. Представлю своих собеседников. Наш гость сегодня Николай Эпле, переводчик, культуролог, обозреватель московской газеты «Ведомости». И мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин из Лондона с нами на связи и Александр Бобраков. Коллеги, здравствуйте. Ну, давайте я начну нашу беседу с напоминания о событии, которое произошло несколько недель назад, которое одновременно связано и с христианством, и с Европой. А именно это выступление главы Римско-католической церкви, папы Франциска, перед депутатами Европарламента. Это было выступление, которое в каком-то смысле можно назвать программным, поскольку римский понтифик, я напомню, что это было первое выступление главы Римско-католической церкви в Европарламенте за более чем четверть века. В предыдущий раз с такой же речью выступал Иоанн Павел II в 1988 году, давно довольно. Так вот, папа Франциск в этой речи выразил свой взгляд на Европу, на ее проблемы, на то, как, по его мнению, эти проблемы, в первую очередь духовные, но не только, и социальные, следует решать. Ну и, собственно, чем меня привлекло это выступление? Тем, что, во-первых, мы имеем дело с папой, первым папой, не европейцем. Как известно, Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родом из Аргентины. Поэтому взгляд со стороны, он иногда позволяет открыть какие-то вещи, которые, может быть, людям изнутри не совсем видны. В данном случае папа Франциск, ну, обошелся с Европой не то чтобы не ласково, он говорил об этом скорее с болью и сочувствием, но, тем не менее, по его мнению, Европа производит впечатление, я цитирую практически, производит впечатление несколько постаревшей и уставшей. В другом месте своего выступления он говорит о Европе, о том, что ее воспринимают как усталую бабушку. Ну да, старушка Европа — это такое словосочетание, которое вошло, в общем, уже как своего рода фразеологизм во многие языки. Ну и, естественно, папа, как глава церкви католической, во многом связывает эти явления, эту усталость определенную, это чувство одиночества, одиночество, которое, по его мнению, испытывают многие европейцы в современном обществе, с отходом от связи с трансцендентным началом, с Богом, с тем, что утрачивается и общая вера, и некое приносимое ей чувство солидарности. Ну вот такой относительно пессимистический взгляд на Европу. Насколько он, в общем, по вашему мнению, соответствует реальности, насколько он, ну, не является ли он слишком пессимистичным и трагичным, и насколько он, с другой стороны, связан с судьбой христианства в современной Европе, в Европе, становящейся все более секулярной. Николай, начнем с вас, вот ваше мнение.
Во-первых, мне кажется, что поскольку задача папы в любом случае напоминать о важности христианства, его слова о том, что роль христианства умаляется и хотелось бы, чтобы она была больше, в общем, понятно и логично, но в любом случае должен был бы сказать что-то в этом роде. А по большому же счету, чтобы оценивать, это очень большой разговор, да, что на самом деле происходит с христианством в Европе в последние полтора века. Да, и мне кажется, удобный способ говорить об этом – это разговор вот в категориях секуляризма и постсекуляризма, то есть на языке социологии религии. И, насколько я понимаю, я не специалист в социологии религии, тем не менее, однозначных ответов социологических относительно того, что происходит с христианством. Для социологии же тут несколько уровней. Это посещение богослужения, это принадлежность к общине, считают ли люди себя принадлежащими. И это, наконец, вера индивидуальная.
Ну, что касается с первым, то, конечно, дела обстоят с точки зрения христианских церквей не очень хорошо, мягко говоря. Если даже в такой стране, как Испания, с глубокими католическими традициями, регулярно посещающими, практикующими христианами, вот по статистике двухлетней давности назвали себя только 12%.
Да-да, но в том-то дело, что оказывается, если не оперировать вот категориями секуляризма как чем-то таким само собой разумеющимся, да, если пытаться смотреть на цифры внимательно, разбираться с литературой и с данными, оказывается, что это процессы очень нелинейные, да, раскладывающиеся на сложный комплекс вопросов. И по большому счету где-то действительно идет спад и охлаждение, где-то в США, в Ирландии, в Польше. Эта картина очень сильно отличается, скажем. Да? Где-то оказывается, что индивидуализация веры не означает охлаждение.
То есть вы имеете в виду, что люди просто, им уже достаточно веровать в Бога, не принадлежа к общине верующих, так?
Просто меняется общество, меняется мир. И те отношения, в которых раньше находились церковь, и общество, церковь, и публичная сфера, они меняются. И вот, мне кажется, как раз самое лучшее и самое корректное определение секуляризма и вообще определение того, что происходит, это разговор о дифференциации. Да? Что то, что раньше было единым пространством, контролировавшимся церковью, причем часто довольно жестко, начиная с XIX века, может быть, с конца XVIII, да, начала происходить дифференциация церкви и государства, церкви и публичной сферы. И эта дифференциация совсем не обязательно, скажем так, означает обмерщение, забвение христианских ценностей. Это означает изменение конфигурации отношений человека и религии, общества и церкви. И оказывается, что к этим отношениям в новых условиях нельзя подходить со старыми мерками.
А, кстати, то есть вы как бы тем самым критикуете папу Франциска, он подходит со старыми мерками или нет?
Папа, ведь если вспомнить, я могу ошибаться, из этого выступления это метафора насчет того, что христианство – это душа.
Да, он цитирует анонимного автора ранее христианского: «Христиане для этого мира, как душа для тела».
Вот-вот. Он, мне кажется, перебирает метафоры. Прошлая метафора, она принадлежала не папе Франциску, а папе Бенедикту, да, насчет христианских корней Европы. То есть католическая церковь напоминает Европе о своей роли. Напоминает, прибегая к разным образом. Вот метафора корней важна как напоминание о том, что действительно, с этим невозможно спорить, Европа исторически в огромной степени определяется своим христианским прошлым. Метафора души, она даже, возможно, интереснее, потому что она такая вневременная. И если про корни можно сказать, что ну да, вот это было давно, и, может быть, неправда. Да, от образа души так просто не
отделаться.
Да, да, да. Поэтому католическая церковь, папа, в ситуации этой реструктуризации отношений общества и церкви, человека и сферы религиозного, напоминает о важности роли церкви, напоминает разными способами, разным языком. И вообще говоря, то, что папа не так давно был признан человеком года, да, по версии журнала «Тайм», и это говорит о том, что и вообще невероятная популярность папы, его даже обвиняют в популизме, говорит о том, что это напоминание услышано. И это напоминание выглядит симпатично, привлекательным, да, потому что это не напоминание о...
Но это не карающий перст, вернитесь, да, вы отпавшие и так далее.
Да-да-да, это очень действительно такие вот исконно христианские в лучшем смысле вещи, как там забота о бедных, милосердие. То есть папа успешно напоминает обществу о роли церкви. Мне кажется, ну, у него это получается.
Кирилл, ну вот Николай достаточно оптимистичную такую картину обрисовал, вы с ней в целом согласны?
Я буду еще большим оптимистом, потому что я невероятный поклонник папы Франциска. Это уж извините за...
Ну, а если от личности все-таки абстрагироваться? Мне он тоже симпатичен.
Это очень важно, это очень важно. Говоря футбольным языком, я его, конечно, огромный фэн, да?
Он сам большой болельщик, кстати.
Вот. И более того, это роскошная речь. Если ее внимательно почитать, то вот просто ремарка в сторону, да, то ты понимаешь, почему, например, в русской культуре были люди, которые с невероятным совершенно восторгом относились, или какой-то период своей жизни относились к католической церкви. Я вспомню хотя бы Чаадаева с его криком буквально, да, в философических письмах, но папа, папа, или раннего Мандельштама. Безусловно, умение говорить умно, точно, эмоционально и на очень высоком культурном уровне католическая церковь не имеет, безусловно, ни себе равных. Безусловно, в этом мире. Не умеет. И эта речь абсолютно роскошная, и она крутится вокруг, на самом деле, двух метафор. Одна метафора, вот мы сейчас обсуждали, да, это христианство как душа этого мира. А вот другая очень важна, потому что она раскрывает послание как бы папы на самом деле и его содержание. Это он рассказывает, что одна из самых знаменитых фресок Рафаэля в Ватикане – это так называемая Афинская школа. Да? Все наши слушатели прекрасно знают это произведение Рафаэля. И папа надеется, что его слушатели тоже знают это произведение на зубок. И он напоминает, что там в центре две фигуры, два философа, Платон и Аристотель. Перст Платона указывает вверх, к миру идей, к небесам, а перст Аристотеля указывает как бы вниз. Причем более, скорее даже не столько совсем, не сколько в отношении зрителя. Да? Это, значит, направление, как говорит папа, к миру, к конкретной реальности. И вот папа говорит дальше, что мне больше всего потрясает, так вот это и есть эта фреска, и вот эти две фигуры, своего рода образ Европы, образ народов Европы, и что Европа – это и есть бесконечное constant interplay between heaven and earth, пишет он, ну, это на английском языке, да, постоянная игра между, да, и взаимная игра между небесами и землей. И вот в этом он видит суть Европы. Понимаете, его представление о христианстве как даже не корнях, а как о фундаменте современной Европы – это бесконечная игра и отражение между вниманием, пристальным вниманием к небу, имеется в виду не столько, между прочим, и не только, между прочим, религия, да, потому что все-таки язычник Платон избран здесь в качестве картинки, да, а к небу, к миру отвлеченных идей. И Аристотель, который как бы о логике, о приземленной логике, о нашем мире. И вот нарушение этого баланса в любую сторону, заметьте, в любую сторону, не только в сторону Земли, но и в сторону чистой спиритуальности, или как угодно это назовите, отвлеченности, это и есть нарушение европейского баланса. И вот здесь папа видит опасность, что сейчас баланс нарушен в пользу...
Аристотеля.
Да. Второе обстоятельство очень важное, что это месседж на самом деле социальный. Он же там говорит о том, что очень многие люди чувствуют себя одинокими там, и так далее, и так далее, и так далее. И особенно население стран, которые вошли в Европейский Союз, потому что они чувствуют, я говорю уже очень грубо, да, потому что красноречие мнение никоим образом не соперничает с Папой Франциском, тем более с иезуитом, что он говорит, что это ведь результат на самом деле социальных и политических, экономических процессов. Они чувствуют себя людьми второго сорта, поэтому они чувствуют себя одинокими. В этом очень важная часть политики католической церкви и принципиального курса католической церкви последних примерно 70 лет. Да? Это социально активная церковь.
Я бы даже сказал чуть раньше. Считается началом эта энциклика Папы Льва XIII. Это, если я не ошибаюсь, 80-е годы 19 века, то есть уже больше 100 лет.
Рерум наварум.
Совершенно верно, рерум наварум.
Это правда, но я и говорю именно о том, когда в практике своей католическая церковь, да, стала, ну, скажем так, условно дружить с левыми. А это все-таки произошло после войны. Ну, неважно. Так вот, это абсолютно четкий социальный месседж. Эта речь идет о социальном неравенстве и о бюрократии, которая делает, и о высокомерии так называемых старых стран Европы, да, Европейского Союза, к новоприбывшим пассажирам этого поезда. Это второе очень важное.
В этой связи я добавлю просто, в этой связи также важна тема иммиграции, которую папа, аргентинец, то есть не европеец, уже не первый раз поднимает, говоря о том, что действительно нужно смотреть на этих людей. Нельзя, вот я процитирую, нельзя, чтобы Средиземное море превращалось в огромное кладбище, говорит он, имея в виду тех, кто бежит в Европу из Северной Африки, из Ближнего Востока морским путем и гибнет на этих суденышках.
Совершенно верно. И более того, основа вот этого как бы социального послания, социальной части его послания заключается ведь в том, что папа выступает с позиции как бы гуманизма. Вот это очень интересно тоже, да? Понятно, что церковь католическая далеко ушла от тех времен, когда она противостояла гуманизму, я говорю, там, в 16 веке, да? Хотя, с другой стороны, поддерживал в том числе и финансово, так сказать, гуманистов. Но неважно. Речь идет о том, что эта повестка дня гуманистическая сейчас действительно осталась только на самом деле в двух европейских, если угодно, институциях. Это институция католической церкви и это институция Европейского союза, который, назовите его бюрократическим, каким угодно, но постоянно говорит о гуманистических ценностях, в частности, о правах человека и прочем, прочем, прочем.
А, простите, я просто хочу сразу задать вопрос, а почему только католическая? Вот вы живете в Британии, там есть государственная англиканская церковь. Неужели она, допустим, никак этим вопросам внимания не уделяет? Или протестанты, не знаю, в Германии, в Голландии и так далее и тому подобное?
Ну, понимаете, это же как бы церкви не универсальные, то есть они как бы универсальные, но они децентрализованные, да, безусловно, я ни в коем случае не хочу обидеть.
Ну, просто так прозвучало, поэтому я решил уточнить.
Я говорю, как институция, еще раз говорю, да, не как персонально кто-то или как группа людей, а как институция универсального характера. И вот это очень важно. Таким образом, в каком-то смысле, нынешняя католическая церковь, она пытается как бы стать, если угодно, всем лучшим, что было в европейской истории.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о христианстве в преддверии Западного Рождества, о том, какую роль оно сегодня играет в европейской жизни, какова судьба христианских ценностей в современной европейской культуре. В общем, вот такая предрождественская тема, которую продолжим, ну, может быть, с такой более приземленной стороны. Понимаете, вот мы сейчас говорили о выступлении Папы Франциска в Европарламенте, о тех идеях, которые он проповедует. Но если посмотреть на уровне таком, уровне повседневной жизни, то, например, меня, живущего в Чехии, в стране, которая имеет репутацию одной из наиболее атеистических в Европе и даже в мире в целом, конечно, несколько, уже не первый год, конечно, можно было бы и привыкнуть, но все равно в преддверии каждого Рождества и поражает, и раздражает, конечно, вот эта безграничная коммерческая составляющая этого праздника, который на самом деле, если уже погружаться в его философию, ну, по большому-то счету, является, конечно, и радостным, но в то же время и там есть и весьма грустные нотки, потому что, согласно христианской вере, родился Спаситель, который в конечном-то итоге был обречен на мучительную смерть за грехи человеческие, ну, так говоря, совсем упрощенным языком. Вот как это все сочетать? Потому что, с одной стороны, конечно, да, если рассуждать на уровне проповедей высших представителей, в данном случае католической церкви, если говорить о том, что действительно, да, Европа остается христианской в смысле культуры, в смысле ценностей, в смысле исторических и духовных корней, но, с другой-то стороны, все больше и больше людей воспринимают такого рода и праздники, и многие вещи, связанные, имеющие эти христианские корни, ну, как повод отдохнуть, повеселиться и удовлетворить какие-то свои сугубо потребительские, что называется, желания и потребности. Это, конечно, звучит немножко, с моей стороны, может быть, как такое старческое брюзжание, хотя я вроде еще не очень старый человек, но тем не менее. Вот у меня вопрос к Александру Бобракову, который тоже живет здесь, в этой же стране. Как вы считаете, вот эта коммерциализация того, что связано с христианской традицией, в частности, с рождественской, она ведет к окончательному выхолащиванию этой традиции, или, ну, просто это форма, такая форма жизни светского, секулярного общества, ничего страшного в этом нет, и кто хочет, тот задумается и над более высоким смыслом Рождества.
Ну, честно говоря, я действительно не вижу здесь ничего особенно страшного, наверное, было бы в некотором смысле хуже, если бы этот праздник каким-то образом отменили, заменили бы каким-нибудь другим абстрактным, потому что, понятное дело, что людям праздники нужны, и, наверное, как бы вот то, что это совпадает каким-то образом с Новым годом, с началом как бы какого-то нового периода, когда люди как бы стремятся забыть все старое, что было плохое, и, соответственно, дать себе какие-то обещания новые на новое.
И потом их опять не выполнить в очередной раз.
Разумеется, да, и как бы вот этот круг как бы жизни, он дальше вертится, это как бы, ну, естественно, понятно, что этот праздник в том или ином виде, он во многих культурах существует, скажем так, с древнейших времен, да, и как бы и само христианство, когда приходило, соответственно, тоже уже опиралось на какие-то народные традиции празднования середины зимы, зимнее солнцестояние и так далее. Это как бы очевидно. Поэтому как бы в этом смысле хуже гораздо было бы, если бы этот праздник просто был заменен чем-то другим, что уже не имело бы абсолютно никакой связи с христианской традицией. Здесь все-таки, по крайней мере, я могу судить о Чехии. Полагаю, что и в остальных странах Европы ситуация обстоит примерно таким же образом. Все-таки сохраняются какие-то базовые вот эти вот символы, скажем так, христианские, начиная вот эти вот самые Бетлемы, вертепы, да, в которых фигурки, соответственно, младенца Христа и тех, кто его окружает вот этой самой пещере, да, те же самые там рождественские елки, там даже формы каких-то там елочных игрушек, легенда, соответственно, о том, что младенец Иисус приносит детям подарки, не Санта-Клаус, соответственно, как бы, а вот этот вот самый ежишек, так называемый чешский, это делает здесь, так же, как и в некоторых других странах Центральной Европы. Все это так или иначе, ну, не то чтобы как бы заставляя задуматься, это как-то, ну, по отношению к современным взрослым людям довольно интересно, все как бы, довольно странно, то есть, как бы, и так прекрасно понимаю, что это связано с христианской традицией, но, тем не менее, все равно, как бы, вот эта связь, она поддерживается, и, ну, ничего плохого в этом нет. А то, что, как бы, какие-то, возможно, эксцессы, связанные с излишней коммерциализацией, ну, мне кажется, что, опять-таки, не было бы этого повода, был бы какой-нибудь другой, когда какой-нибудь там магазин новый открывается, этих эксцессов происходит еще гораздо больше, чем просто, когда люди празднуют Рождество.
Ну да, достаточно посмотреть на видеозаписи каждый год так называемой «Черной пятницы», допустим, в тех же США, где берут штурмом магазины во время скидок после Дня Благодарения. Хотя те же люди, многие из них наверняка и ходят в церковь регулярно, и вообще хорошие люди, почему нет? Одно другого не исключает. В общем, Саша, вы меня успокоили и привели, наверное, в соответствии с таким оптимистичным настроением остальных участников нашей беседы. Ну, если на то пошло, христианство, конечно, это не только церковь, не только, собственно, религиозные постулаты или конкретные обряды, в том числе связанные с Рождеством, но и мощнейшая культурная традиция. И в этой связи вот хотелось бы чуть-чуть поподробнее поговорить на эту тему, поскольку один из наших сегодняшних собеседников, наш гость сегодняшний, Николай Эпле, он в этой области специалист, и совсем недавно в Москве вышла переведенная в первую очередь и подготовленная им книга работ, избранные работы по истории и культуре Клайва Степлза-Льюиса, или С.С. Льюиса, как его называют у него на родине, в Британии, замечательного писателя, философа и христианина. Для широкой публики, конечно, С.С. Льюис в первую очередь русскоязычной публики, он известен как сказочник. Он автор знаменитой эпопеи о Нарнии и ряда других работ в жанре фэнтези, в жанре сказок. Но, тем не менее, это был человек, который очень глубоко осмыслял христианство, разные его культурные интерпретации и сами идеи. Ну, Николай, я тут не буду, что называется, впускаться в рассуждения, поскольку это ваша нива. Мне бы хотелось просто эту тему открыть с таким вопросом. Вот люди, философы, писатели, подобные С.С. Льюису или его другу, близкому Джону Руэллу Толкину, который еще более известен как автор фэнтези-эпопеи «Властелин колец» широкой публике. Их судьба в современном мире. Вот их знают в первую очередь благодаря вот этим наиболее, что называется, сюжетным, сказочным произведениям. Не обидно ли вот вам, человеку, который изучает творческое наследие, в частности, Льюиса, в связи с тем, что, ну, более глубокая часть его наследия широкой публике особо неизвестна? Или это не так? Что осталось вообще от наследия христианских, ну, скажем так, светских христианских мыслителей, хотя бы прошлого столетия, не будем погружаться глубоко в какие-то давние времена, как оно влияет на культурную традицию, на общественную, может быть, мысль в современной Европе? Здесь тоже все хорошо или все-таки что-то утрачено?
Возвращаясь к предыдущему, кстати говоря, вопросу, это связано. У Льюиса есть небольшое эссе, называется «Christmas and Xmas», о том, что есть два таких праздника. Рождество и некое Xmas, да, что в англоязычных странах часто используется как обозначение...
Такое сокращение Рождества, да.
Сокращение. И, в общем, идут довольно шумные баталии в последние годы, что вот не стоит ли видеть в этом сокращении, в стремлении изгнать имя Христа и развести Рождество коммерческое и Рождество, которое помнит о сути евангельской истории. И Льюис в 50-е еще годы об этом писал, и, собственно, он говорит о том, что вот это, в общем, по существу два разных праздника, которые странным образом совпадают и празднуются в один день. И всем было бы проще, если бы эти два праздника просто были бы еще и разведены во времени, и это недоразумение было бы таким образом разрешено. Что же касается роли Льюиса, Толкина и такого рода христианских писателей в современном мире, мне кажется, опять же, происходящее закономерно. То, что в первую очередь воспринимаются их сказки, их художественное творчество. Ведь по существу их голос оказался слышен именно благодаря тому, что в ситуации, когда, вот возвращаясь к тому, что я говорил вначале про секуляризм, в ситуации, когда у церкви нет больше возможности со властью диктовать, так сказать, условия дискурса, да, когда голос церкви – это один из голосов, звучащих вот на этой вот площади, да, где выступают равные субъекты разговора. Оказывается, что важным способом говорить и быть слышным является, во-первых, апелляция к культуре и к вот тем самым христианским корням культуры. И, во-вторых, к непротиворечивости веры и разума. Потому что в XIX веке тот развод между христианством и миром начинался с того, что было заявлено, что разум и вера противоречат друг другу. И, собственно, эту же логику до сих пор эксплуатируют модные звезды атеистической мысли, да, типа Докинза, который вот настаивает на том самом разделении. Для Льюиса и для Толкина и для такого рода писателей, во-первых, вера с разумом не расходится и друг другу не противоречит. И именно доказательность, да, проповеди Льюиса объясняла его популярность и успех его вот этих самых радиопроповедей, из которых потом получилась самая известная, наверное, его христианская книжка «Mere Christianity», «Просто христианство». Простым языком объясняются христианские догматы, и они объясняются как разумные и логичные, не как противоречащие разуму. Во-первых. Во-вторых, Льюис и Толкин работали с вот материалом культуры, материалом мифа, в частности. И то, что они оказываются до сих пор востребованы, во многом объясняется тем, что вот этот язык слышен, и вкус к хорошо сделанной человеком, глубоко знающим культуру. Вкус к такой истории всегда есть.
Безусловно, но преломление вот их творчества иногда бывает довольно неожиданным. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, коммерциализацию их произведений художественных, в первую очередь, вот этих сказочных. И когда я готовился к нашему сегодняшнему разговору, я натолкнулся, с одной стороны, на оценку, которую дал фильмам, голливудским блокбастерам, снятым, в частности, по «Властелину колец» и «Хоббиту», оценку, которую дал сын Толкина. Кристофер уже очень старый человек, ему 90 лет. Он, конечно, разнес в пух и прах работу режиссера Питера Джексона, сказав, что там, в общем, мало что осталось, кроме махания мечами. Но мне кажется, это слишком, конечно, суровое суждение. И, с другой стороны, я нашел статью, но это не буквально в смысле слова рецензия, это такое размышление кинокритика в пражском журнале «Респект» о вообще феномене фэнтези-фильмов и почему они популярны в последние полтора десятилетия так в мире. И он говорит, что можно, конечно, многое, так сказать, за многое критиковать эти попытки экранизации этих сложных фэнтези-эпопей и Льюиса Нарнии, и «Властелина колец», но, с другой стороны, вот он отмечает, что многие-то ценности, о которых писали их авторы, тем не менее доносятся, то есть из той же киноэпопеи «Властелин колец», по большому счету, там достаточно наглядно пропагандируются такие ценности, как верность, как дружба, как умение, так сказать, держаться бояться перед лицом испытаний, как верность в том числе и какой-то иерархии. То есть, в общем, вещи, которые вот автор этой статьи называет как бы пропагандой ценностей такого сочувственного консерватизма. То есть, с одной стороны, некая дисциплина, иерархия, верность общим ценностям, с другой стороны, солидарность, дружба, умение не склоняться перед лицом опасности и так далее и тому подобное. Ну, вот, на ваш взгляд, я хотел бы спросить Кирилла теперь, как вам кажется, вот это сочетание разума, то, о чем Николай только что сказал, сочетание разума и веры, вот это слияние и то, что такие мыслители, как те, о ком мы говорим, как тот же Льюис, как тот же Толкин, попытались синтезировать эти два начала, удалось ли это? Можно ли сказать, что современная Европа, в конце концов, несмотря на то, что она становится все более светской, она пришла к вот такому синтезу, и в этом как бы ее большое преимущество?
Ну, сказать, что все благополучно завершилось хэппи-эндом, я не могу, потому что за хэппи-эндом все-таки следует смерть, да, а в отличие...
Или просто другая история.
Или другая история, да. Кстати говоря, когда вы говорили о словах Франциска о том, что Европа старая, да, что она бабушка и так далее, заметьте, там очень тонко, он не говорит это прямым, как бы, от себя.
Да, он все время ссылается, вот есть такие мнения.
Есть такие мнения, он эту пошлость не стал бы повторять. Это очень важно. Для него Европа-то не старая, не престарелая и не усталая. А по двум причинам. Прежде всего, что он живет в европейской культуре, безусловно, которую он считает христианской. И во-вторых, потому что он аргентинец. Но аргентинец, который любит и живет внутри европейской культуры, ну, скажем, как другой аргентинец, скептик и агностик, Хорхе Луис Борхес когда-то жил. Да? Вот это очень важное пояснение. Что касается счастливого брака разума, или даже рацио, если угодно, и веры, то, вы знаете, я вам открою небольшую тайну. У нас с Николаем было, ну, предварительно, как бы, кое-какие разговоры на тему, которую мы сейчас затрагиваем, совершенно по другому поводу, и мы с ним не сошлись в... просто как в трех мушкетерах, да, по поводу одного примечания к блаженному Августину, да? Вот. Мы не сошлись с ним по поводу влияния, которое оказал другой христианский апологетик, который был раньше, безусловно, Толкина и Льюиса, Гилберт Кит Честертон. С моей точки зрения, что называется, в беллетристике, да, все-таки назовем эту сферу деятельности Честертона и отчасти Льюиса и Толкина так, в беллетристике попытаться объединить разум и веру попытался впервые Честертон. Я говорю о католической, конечно, о христианской отчасти, может быть, беллетристике. Потому что, ну, вспомните, да, отец Браун в его детективах, он воплощение как бы рацио, потому что он детектив.
Да, и в то же время он
священник. И он священник, и он, более того, он тончайшим образом проникает, ну, или как кажется, Честертон, потому что не все далеко тексты удачные, проникает в суть как бы психологии людей, того, что происходит и так далее, именно потому что он католический священник. И, ну, понятно, что влияние Честертона на Толкина было очень большим. А во втором я не соглашусь с Николаем, который считает, что влияние Честертона на Льюиса было не очень большим или не было его вовсе, да, или небольшим. Мне кажется, оно было большим, потому что вот именно в рамках британской, или даже назовем это прямо английской культуры, эта линия объединения, да, или там попытка вернуть веру в поле рацио, или вернуть рацио в поле веры, по-разному можно это трактовать, это, во-первых, католическая линия в Англии, именно в Англии, католическая линия, которую начал, с моей точки зрения, уж извините за дебри, кардинал Ньюман в XIX веке, и это произошло потому, что католики были угнетаемы, ну, в каком-то смысле, лишены прав там и так далее, вплоть до второй половины XIX века. Это отчасти вынужденно выработанная позиция.
Ну, Кирилл, я понимаю вашу нежную любовь к островам, но мы все-таки беседуем о Европе в целом.
Я пытаюсь перейти к этому. Просто, понимаете, дело в том, что это была вынужденная, еще раз говорю, отчасти вынужденная позиция. Это попытка как бы каким-то образом отыграть и вернуть то, что было на самом деле когда-то в Золотой век существования, ну, в данном случае католической церкви, но когда этот Золотой век был, то не было протестантской церкви. Я имею в виду классическую католическую теологию, которая основана на произведении Фомы Аквинского, да, «Сумма теологии». Здесь как раз и лежит основа любых попыток европейских христиан, даже, я думаю, протестантов, совместить рацио и веру. Что касается упомянутых Николаем критиков или атеистов, или модных атеистов, поп-атеистов, да, как сейчас их называют, типа Докинза и так далее, безусловно, они очень, многие из них, не все, довольно грубы. И многие из них довольно невежественные. Я не имею в виду таких блестящих атеистов, конечно, и публицистов, как Кристофер Хитченс, например, который действительно много знал, да? Вот эта позиция поп-атеистов, и, кстати говоря, довольно многих людей, особенно представителей, я очень часто сталкиваюсь с такими людьми, представителями естественных наук, да, физики, математики и так далее, которые относятся к религии, в частности, к христианству, не только к христианству, как, уж извините, но это очень оскорбительно, но это так. Они говорят, ну, это мумба-юмба, или по-английски еще хоки-поки они говорят. На самом деле говорит о невежестве этих людей, которые не знают ничего о религии, или мало знают. И плюс к этому говорят о том, что эти защитники рацио как раз поступают крайне нерационально. Вот здесь как раз я вижу парадокс современной, я выхожу на общий, как бы европейский уровень, да, парадокс современной европейской жизни и отношения к религии. А если религию критикуют, то ее критикуют чаще всего из невежества, нарушая как бы самые простейшие основания здравого смысла и рацио. А большинство населения, я тут воспользуюсь мыслью Александра Пятигорского, философа, который говорил, что на самом деле современный мир западный состоит не из атеистов, а из людей абсолютно равнодушных к религии.
Абсолютно верно. Да,
вот,
да,
это абсолютно точное определение. То есть это не атеисты, это не люди, это не богоборцы, это не люди, которые Бога отрицают. А им просто неинтересно это. Вот и здесь мы опять возвращаемся к тому, что говорил Франциск. Это равнодушие к жесту, который делает Платон на картине «Афрейская, извините, Афинская школа».
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о христианстве, о его роли в жизни современной Европы, о христианской культурной традиции накануне западного Рождества. Европа современная, она, конечно, далеко не только христианская, и уже с чисто культурной и социологической точки зрения. Здесь уже живут миллионы людей, которые относятся к другим культурным и религиозным традициям. Об этом часто говорится в разной тональности, в разных контекстах, с различными оценками. Но, тем не менее, ситуация такова, что неизбежно с течением времени, этот процесс уже идет, Европа будет становиться все более пестрой, все более неоднородной в этом плане, и в культурном, естественно, и в религиозном. Как вы думаете, какая картина придет на смену, уже начинает приходить? Европу часто называют, может быть, иногда неточно, иногда не вкладывая какого-то конкретного, может быть, ясно очерченного смысла в это определение, Европу называют постхристианской. Видимо, в том смысле, что действительно христианство как такая доминирующая, институционализированная сила, конечно, оно уже в Европе в таком виде не выступает. Тем не менее, вот в этом котле, в этой пестроте, в этом салате, что ли, культурном, да простится мне такое выражение, что станет ключевым? Вот вы, Кирилл, сказали, что не атеизм в том смысле, что атеизм как нечто активное, как активное богоборчество, конечно, к нему принадлежит лишь очень небольшая часть жителей современной Европы. Но что будет? Экуменизм, некое всеобщее согласие на неких общих принципах, которые более-менее будут разделять все жители Европы или большинство жителей Европы вне зависимости от культурных и религиозных традиций, или вот эта стихия равнодушия, просто отсутствие интереса к чему-то, вот на что указывает на той фреске, о которой вы говорили, на что указывает поднятый вверх палец Платона. Александр Бобраков, вот ваше мнение. К чему дело идет, если исходить из центральноевропейского, допустим, опыта?
Ну, все-таки мне представляется, что то, что называется светским гуманизмом, в конце концов, останется, ну, не то чтобы, не дай Боже, какой-то ведущей идеологией или чем-то таким, что будет, скажем так, как-то насаждаться, да, и отрицать какие-то другие, скажем так, мировоззрения и подходы, но, тем не менее, как бы, как вот такое вот мейнстримное, что ли, чувство, которое будет объединять большинство людей, да, и, как бы, возможно, эти люди даже не будут как-то осознавать вот этого, но тем не менее их как бы подход к жизни и то, каким образом они будут относиться к каким-то проблемам, как выстраивать отношения как бы с другими людьми и, скажем так, собственным внутренним миром, будет, мне кажется, ориентироваться вот на этот вот самый светский гуманизм, который, безусловно, в его нынешнем изводе европейском, он во многом опирается на какие-то христианские ценности.
Николай, вы согласны с такой оценкой? Вы в своих работах, посвященных, в частности, С.С. Льюису, отмечаете, что он был как бы человеком, исповедовавшим просто христианство. То есть христианство, хотя он был англиканином по конфессии, но как бы не привязанным настолько жестко к установкам и догмам определенной конфессии, допустим, католической или какой-либо еще. Вот где-то к этому идеалу Европа и движется так в общих чертах, или тут есть нюансы?
Мне очень нравится действительно то, что сказал вот Александр только что, о том, что это будущее будет строиться на основах гуманизма. И Кирилл об этом уже говорил. И тут даже я сейчас к Льюису вернусь. Мне кажется, Европе опять может принадлежать роль вот первопроходца в мире, потому что именно Европа сейчас — это пространство, где вот этот язык взаимоотношений между людьми разных конфессий, разных общин, разных, в частности, и религиозных ценностей, этот язык диалога выстраивается. Потому что именно здесь встречаются пример того, что происходит в Англии с исламской общиной. Это интереснейший процесс, за которым наблюдает не только западный мир, но и исламский мир тоже с большим интересом. То есть Европа опять может стать первой, кто в мире этот язык разработает. И что касается просто христианства Льюиса, его пример важен и интересен именно тем, что это просто христианство, да, вот та претензия, которую высказывают часто в адрес экуменизма, что экуменизм – это политика межконфессионального диалога. И поскольку это политика, она очень поверхностна и заточена под достижение определенных целей, поставленных институциями. Между тем, просто христианство Льюиса – это не разговор по верхам. Да? Это попытка вычленить самое существенное и попытка достичь вот некоторой солидарности на глубине. В этом смысле это может быть важным рецептом для действительно какого-то неповерхностного достижения консенсуса по важным вопросам, связанным с религией, с религиозной.
Ну вот в ходе нашей беседы мы даже начали ее с речи Папы Франциска, и Николай, и другие участники разговора упоминали о том, что роль церкви, в частности католической, в Европе, она сейчас такова, что это лишь один голос из многих, которые обмениваются, так сказать, звучат и обмениваются мнениями по разного рода актуальным вопросам, не только веры, но и социальным, культурным и так далее и тому подобное. Но вот если брать другую часть европейского, так сказать, пространства, большой Европы, так называемой, то я имею в виду, конечно, Россию в первую очередь, где эта институционализация, она по-прежнему весьма велика, и здесь голос церкви, доминирующей церкви, в данном случае русской православной, он звучит очень громко, заглушая часто другие голоса, причем звучит громко при активной поддержке государства. Ну, здесь можно многое говорить, и часто это говорят и пишут о каких-то византийских традициях, о традиции так называемой симфонии в православии, то есть взаимодействие светской и церковной власти, хотя, конечно, в Византии под симфонией имелось нечто иное, и выглядело это часто сильно иначе, нежели то, что происходит в России сегодня. Тем не менее, вот те разговоры о консерватизме, о религиозном, о христианском консерватизме, о ценностях, которые звучат сегодня в России с высоких трибун, и не только с церковных амвонов, но и с государственных трибун, это политика – это как бы нечто противоположное современной европейской традиции, где этот диалог все-таки ведется именно на уровне обществ, на уровне отдельных людей, на уровне институций в меньшей степени, так сказать. Это общественный диалог, а не некая такая проповедь власти по отношению к обществу. Вот как оценивать эту тенденцию? Или действительно мы наблюдаем очередное становление некоего оплота христианского консерватизма на крайнем востоке Европы, Кирилл?
Прежде всего, давайте поговорим о разнице между тем, какую роль христианство играет в Европе и в России. К сожалению, вынужден разделять Европе и России. И это действительно так. Если суммировать то, что мы говорили о христианстве, в частности, католицизме, но только в частности, католицизме в современном европейском обществе, я бы сказал так. По сути дела, христианство, роль христианства в современной Европе – это рамки. Это рамки, в которых современная Европа развивается. Это рамки, прежде всего, ну, если угодно, и философские, и мировоззренческие, и так далее. Потому что, ну, и сама идея прав человека, и так далее, она невозможна без христианства была. И это отчасти язык. Язык общественной дискуссии, язык разговора на самые разнообразные темы, прежде всего на темы, связанные с верой, так сказать, правом человека верить, не верить и так далее, и так далее, и так далее. Я не смягчаю, конечно, историю и католической церкви, протестантских церквей и так далее. Всякое было. Но в конце концов выработались и рамки, и язык. А в ситуации российской Русская Православная Церковь пытается действительно быть одним голосом, но самым главным. Скажем так, РПЦ пытается быть диктором Левитаном в этой ситуации. Понятно, что помимо диктора Левитана...
Диктор Левитан транслировал то, что должен был сказать, то, что ему сказала власть. Наши войска после упорных боев взяли город такой-то.
Ну, в сущности, я говорю именно о репрезентации, о том, как это должно выглядеть, да? А не о том, что это на самом деле. Выглядеть это должно так, что есть вот голос РПЦ, который вот там в 6 утра, еще там, не знаю, в 3, в 4 дня и вечером говорит вот что было и как надо. Наличие такого голоса ведь не отрицает и не отвергает возможности частных разговоров, да, или даже других каких-то дикторов, или даже, может быть, певца Утесова, да, который там поет что-то такое. Но, тем не менее, есть голос Левитана, да, и вот РПЦ пытается стать таким Левитаном. Это глубоко с моей точки зрения. Я, может быть, не прав. Или, скорее всего, не прав. Но РПЦ пытается играть в диктора Левитана, и это глубоко антихристианская на самом деле игра. По разным причинам, мы сейчас не будем, я думаю, что в это углубляться, да? Во-вторых, что очень интересно, что РПЦ видит, ну, я не говорю вся церковь, да, я говорю, видимо, в, так сказать, руководстве Русской Православной Церкви, да, и отчасти о настроениях внутри нее. Для них христианство, православие – это, прежде всего, образ жизни. Это вот как раз то, куда...
То есть, обрядовая сторона.
Ну, не только, это просто образ жизни. Не обязательно обрядовая сторона. Это так, чтобы все люди жили, вот, скажем, православные христиане жили так тихо, слушались церковь, начальство, там, я не знаю, состояли в гетеросексуальных браках, рожали много детей, среди которых должно быть много солдат и много будущих матерей и так далее. Понятно же, как бы, о чем все это идет речь. Так вот, это все ведь о том, куда показывает Аристотель. И нету ни языка, кстати говоря, чтобы говорить хотя бы о том, куда указывает Аристотель. И уж тем более нет нормального языка, которым можно было бы объяснить пастве и вообще стране, обществу, то, куда указывает Платон. Вот эта катастрофа Русской Православной Церкви, несмотря на наличие очень одаренных в свое время и теологов, и проповедников, и так далее, не буду перечислять их, Николай гораздо лучше меня знает, но беда заключается в том, что этот язык не выработан. Вот нет этого языка, который, условно говоря, выработали в частности Толкин, особенно Льюис. Его не существует. Невозможно говорить человеческим, нормальным, умным, интеллигентным, рациональным языком. Практически невозможно для РПЦ вот как бы это делать. И я думаю, что именно отчасти поэтому попытки Русской Православной Церкви заменить все или стать самым главным в русском обществе, они обречены на провал, потому что, ну, все-таки общество не состоит только, извините, из дураков. с людьми надо разговаривать как бы нормальным человеческим языком, а этого языка нет.
Саша, у меня вопрос к вам в заключение. Поскольку вы, может быть, больше нас наблюдаете именно за языком, в том смысле за дискуссиями, поскольку вы занимаетесь социальными сетями, насколько вообще, вот если хотя бы по этому сегменту, достаточно широкому общественных дискуссий российских судить, темы религии, веры, насколько они часто встречаются вот в этих дискуссиях, и можно ли говорить о том, что, может быть, на уровне каком-то не связанном напрямую с церковной иерархией, все-таки есть люди, которые ищут этот самый язык, размышляют над проблематикой веры, проблематикой религии, и, может быть, со временем их голос будет более слышен и разовьется некая достаточно интересная и многое сулящая всему обществу дискуссия в этом направлении. Какие у вас впечатления?
Ну, то, что такие люди существуют, это безусловно. Они, собственно, всегда были, всегда, надеюсь, будут и сейчас есть. Как бы речь идет главным образом, конечно, в наше время скорее о каких-то частных дискуссиях, что ли, то есть о том, когда человек действительно, он как бы вот размышляет об этом или в кругу каких-то друзей или своих знакомых, или, соответственно, что называется, сам с собой, но именно вот в общественной сфере, именно вот такие вот дискуссии, они звучат довольно-таки редко, просто потому, что 99%, по крайней мере, по моему опыту наблюдения за соцсетями, дискуссии на какие-то темы, связанные с религией, церковью и христианством в России и так далее, они так или иначе носят какой-то околополитический или прямо политический характер. То есть как бы там мы можем видеть, опять-таки, раскол, некое почти зеркальное отражение того раскола, который существует в обществе в целом, то есть между, скажем так, сторонниками официозного, что ли, вот этого вот подхода, сторонниками той официальной линии, которая проводит руководство РПЦ, и церковными, как их называют, либералами, ну или просто свободомыслящими людьми, которые, скажем так, оставаясь в лоне этой самой церкви, не согласны с той политикой, которую проводит его руководство. Вот вокруг этого ведутся основные дискуссии, к сожалению, привязанные к каким-то событиям политической жизни страны, скажем так, прежде всего, и их интерпретации с руководством РПЦ, да, и с соответствующими проводниками этой линии. На этом фоне какие-то дискуссии именно характера, действительно, вот о сути христианства, да, они, к сожалению, теряются и почти не слышны.
Ну что же, наше время понемногу подходит к концу, к сожалению, потому что тема нашей нынешней беседы, она безбрежна, как само христианство, как сама христианская традиция. Тем не менее, мы постарались в течение часа поговорить о том, какую роль играет христианство в современной Европе, жива ли и в каком виде сегодня предстает христианская культурная и философская традиция. Общались мы, конечно, в связи с тем, что через несколько дней будет отмечаться Западное Рождество, ну а еще через две недели придет черед и Рождества православного, так что тех наших слушателей, кто отмечает эти праздники, мы заранее поздравляем с наступающими праздниками. Ну а я напомню, что сегодня в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода» в беседе участвовали переводчик, культуролог, обозреватель московской газеты «Ведомости» Николай Эпле и участники проекта «Европа», историк и литератор Кирилл Кобрин и мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Бобраков. Вел беседу Ярослав Шимов. В заключение, как обычно, свобода.org, рубрика «Мир». Там можно найти материалы проекта «Европа», в том числе и эти еженедельные подкасты. На этом всего доброго. Встретимся через неделю, в последнюю неделю уходящего 2014 года.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.